Глава 1. Интерлюдия 1. Новая метла метет по-новому. Александр Николаевич Шелепин до марта этого года занимал должность заместителя председателя Госкомитета СССР по профессионально-техническому образованию. Со своей судьбой он смирился, понимая, что постепенно его не просто задвинут на задворки власти, но и отправят на пенсию. А ведь он столько отдал служению стране, при этом служил бескорыстно. Никто бы не смог упрекнуть его в этом, что Шелепин искал выгоду от своих должностей. При Хрущеве занимал должность председателя КГБ. Именно Шелепин и Семичастный подготовили переворот в стране, в результате которого Леонид Брежнев стал главой партии. Взлет Брежнева и падение Хрущева. Шелепин понимал, что Брежнев опасается таких, как он, Семичастным. Потому и задвинули в самые дальние углы. А в прошлом году исключили из политбюро ЦК КПСС. Вызов к Брежневу в апреле не просто удивил Шелепина, можно сказать, ошарашил. При разговоре с генсеком Александр Николаевич понял, что полностью в тираж его не спустили. В СССР создана новая силовая структура – управление собственной безопасности. Что важно, УСБ получает полномочия контролирующего органа, в том числе под контроль попадают КГБ, МВД, прокуратура и Народный суд. Шелепин назначен руководителем УСБ. Кроме силовых структур, в поле зрения УСБ могут попасть руководители регионов и республик. В том, что Брежнев резко изменился, Шелепин заметил. Андропова отстранили в связи с болезнью. Место председателя КГБ СССР занял Цвигун, а он точный человек Брежнева. Шелепин как никто знал об этом. Затем отстранили Суслова, а вскоре и похоронили, как собственно и Андропова. Громыко отстранили. Шелепин знал, что по бывшему министру иностранных дел ведется служебная проверка. Никто толком не знал, что заставило Брежнева резко изменить свое поведение. Во властных структурах Ильича начали считать человеком мягким, не любящим конфликтов и скандалов. Но Шелепин никогда не заблуждался по поводу Брежнева. И вот назначение, да еще с полномочиями, от которых голова закружится у кого угодно. Репутация у Александра Николаевича Шелепина как у человека принципиального, жесткого и порядочного, с высоким чувством ответственности, но при этом демократичным в общении, не мстительным, скромным, не терпящим привилегий и недисциплинированности, сочетая аппаратную хватку и честность. Находясь в опале, Шелепин проанализировал причины, по которым его карьера покатилась вниз. Не сказать, что у Александра Николаевича не было амбиций. Конечно же, были. В перспективе многие видели в лице Шелепина возможного лидера партии и государства. Сформировался конфликт поколений. Шелепин объединял вокруг себя сильные и молодые кадры из комсомола, что создавало параллельную структуру, частично независимую от аппаратчиков Брежнева. Влиянию Шелепина начали противодействовать люди, которые боялись потерять свои посты. В партии образовались две группы – Брежневская и Комсомольская, которые находились в противостоянии. Старые кадры стали опасаться молодых и резвых, к которым относился Шелепин. Подтвердились такие умозаключения после повторной встречи Шелепина и Брежнева. Но в этот раз Леонид Ильич пригласил Александра Николаевича к себе на дачу, где состоялся откровенный и конфиденциальный разговор. Генсек для разговора выбрал беседку, стоящую чуть в отдалении дома.
«Откровенно с тобой поговорить хочу, Саша», – начал разговор Леонид Ильич.
«Я готов к такому разговору, Леонид Ильич», — ответил Шелепин.
«Расслабился я в последние годы. Да и здоровье подводить начало. Хотя сейчас ситуация со здоровьем исправляется. Пригрел возле себя Юру, а он, как паук, облёл все сетями. Ну, а партия не дремлет. Вовремя рассмотрели, что некоторые товарищи смотрят на Запад».
Брежнев замолчал, над чем-то раздумывая. Шелепин ничего говорить не стал, особенно не хотелось говорить о причинах смерти Андропова. Остались у него люди в КГБ, которые проинформировали о причинах отставки некоторых государственных деятелей. А еще Александр Николаевич четко осознал, генсек никого не пропустит к вершине власти, пока сам не захочет назначить нужного преемника.
«Ты, Саша, надеюсь, сделал выводы из всего того, что с тобой произошло. В стране и партии ты нужен, вы-то вернули тебя. Для меня не секрет, что имелись у тебя амбиции встать во главе нашей страны. Вот только ты слишком жестокий для этого. От тебя больше пользы на вторых ролях. Я тебе отдам кое-какие наработки Андропова, разберешься в них, а потом делом займешься. Сейчас комплектуй команду, начинай работу. Принято решение переводить под УСБ место в совмине. Пока два этажа займете, а по мере расширения кадров помещения будут добавлять».
Нарушил молчание Брежнев. «Правительство планируется переселить?» — спросил Шелепин, чтобы поддержать разговор.
Новое здание строят. В доме правительства СССР и разместятся все министерства, за исключением МВД и Министерства обороны», — ответил Брежнев.
О строительстве дома правительства на набережной Шелепин знал. Строительство начато еще в 1972 году, но до завершения еще далеко.
«Строительство подтолкнем. Переведем на круглосуточные работы, чтобы ускорить срок сдачи объекта», —
добавил Брежнев, будто подслушал мысли Шелепина.
«Леонид Ильич, я все понял. Выводы из прошлых ошибок сделаю. Мне, чтобы эффективно наладить службу, понадобится время. В крупных городах регионов потребуется создать отделы. Не до республик пока. Разобраться бы с РСФСР. Но главным вопросом остаются кадры. Я бы хотел привлечь комсомольцев. Конечно же, после соответствующих проверок».
«Комсомольцев привлекай. Я не возражаю. Но не совершай новых ошибок. Никакой оппозиции я не потерплю. Жду от тебя результатов по организации до осени. К тому времени твоя служба должна начать работать на результат», —
добавил Брежнев, давая понять, что о делах разговор закончен. Из Заречья 6 Шелепин возвращался с полной уверенностью, что Брежнев здорово изменился. Генсек пока не поделился своими планами. Однако Александр Николаевич не сомневался, что в стране назревают перемены. Июнь, 1976 год. Свердловск. Михаил Егоров. «Вернувшись в Свердловск из Москвы, я сразу окунулся в местные заботы. В первую очередь передо мной встал вопрос, какую книгу писать. Пятую часть «Солдатской правды» быстро не напишешь. Да и не готов у меня полностью материал к этой книге. На мой взгляд, пятая серия мне давалась непросто, поэтому я решил отложить работу над этой книгой до осени. Может, мне продолжить цикл «Воин в темноте»? В прошлой жизни я написал 8 книг этого цикла. Стоит ли писать больше серий в этом времени? Подумаю над этим». Я, честно сказать, не понимаю того, сколько у меня времени до поездки в ГДР. По простоте душевно считал, что оформимся быстро, до середины июня сможем уехать. Но все оказалось не так просто. Точнее, со мной никаких сложностей не было, но я хотел поехать одновременно с Катей, чтобы в ГДР попасть на концерты коллектива «Сестры». Да-да, именно концерты. Немецкая сторона решила не ограничиваться записями музыки коллектива «Время вперед». Будут организованы гастроли, где коллектив «Сестры» даст несколько концертов в ГДР. Вот на них я и хотел попасть. Что касается своих книг, решил остановиться на 7-й части «Воин в темноте». Сюжет помню хорошо, а значит, напишу быстро. Наверняка немцы пожелают напечатать у себя весь цикл. Уже было взялся за работу. Печатаю быстро, за это время здорово навострился обращаться со своей печатной машинкой. Порой я задумывался над тем, как четко работает моя память. При моем переходе в это время, ну или переносе моей сущности, сохранилось в памяти все то, что я знал в той, своей первой жизни. Удивительно, но это факт. Но я отвлекся, наверное. В общем, сел работать с самого утра. В утренние часы у меня очень даже рабочее настроение. К пробежкам я уже привык настолько, что без понукания отца встаю ни свет ни заря, бегу по району, а потом делаю физзарядку. После обливания холодной водой бодрость моего организма просто зашкаливает. А сегодня работаю. Успел напечатать предисловие к 7-й части «Воин в темноте», когда меня отвлекла Екатерина. «Малой, тебя к телефону. Оглох ты, что ли? Вроде не старый дед», — крикнула из коридора нашей квартиры сестра. Понятно, сестренку разбудил звонок телефона. Наша Катя любит поспать, а так как я за работой не услышал телефон, то пришлось вставать ей, что возбудило в Кате крайнее неудовольствие. Я вышел в коридор и взял трубку. Сестра уже вернулась в кровать, так что не удалось осознать в полной мере то, что из-за меня прерван сон Катерины. Кстати, малым меня называют 2 человека в нашей семье – отец и сестра. Даром, что я уже по росту отца догнал, а Катя ниже меня. Но так привыкли с моего детства. Мама просто по имени обращается, как и бабушка. А вот дед называет меня медвежонком. «Алло, слушаю», – произнес я, прикладывая телефонную трубку к уху.
«Здравствуйте, Мишенька. Тебя беспокоит Мария Гавриловна». Голос женщины-ветерана, которая живет на поселке в нашем районе, я узнал.
Я здорово задружился с семьей Тимуровых, хотя давненько не был у них в гостях. Именно с этой семьей связана моя первая серия «Солдатской правды», когда я писал о танкистах. Мария Гавриловна привечает меня как близкого родственника.
«Здравствуйте, Мария Гавриловна. Что-то случилось?» Честно сказать, меня удивил звонок Тимуровой, тем более с утра.
«Да нет, что ты. Все у нас хорошо, в том числе со здоровьем. Дело в том, что к нам в гости приехала моя сестра из Ленинграда. Вчера вечером заговорили о том, что ты написал книгу о войне. Моя сестра читала ее, ей понравилось. Спрашивает, не хочешь ли написать книгу о блокаде Ленинграда?»
Немного волнуясь, спросила Мария Гавриловна.
Я на несколько секунд задумался. А что, интересная тема. Как минимум, стоит зайти в гости, послушать рассказы. Блокада Ленинграда во время войны играет большую роль в истории СССР. «Интересно было бы послушать, Мария Гавриловна», — ответил я.
«Приходи к нам в гости, ведь давно не был. Я пирогов напеку с луком и яйцом. Ты такие любишь. Я взяла отгулы на заводе в связи с приездом сестры. Так что к обеду можешь подъехать», — пригласила меня жена ветерана.
«Буду, Мария Гавриловна, но после обеда», — пообещал я. Я положил трубку на аппарат телефона, вернулся в свою комнату, стараясь переключиться на сюжет своей фантастики. Удалось поработать еще час, почти закончил первую главу. Пишется очень хорошо, будто переписываю фильм, который смотрю в данный момент. Тем не менее, дверь в мою комнату открылась. Явилась сестра. Она без всяких церемоний и стеснения прошла вглубь комнаты и плюхнулась на диван. Я продолжал работать, не обращая внимания на сестру.
«Мишенька, можно я тебя отвлеку?»
Наконец-то Катя соизволила прервать молчание. «Понятно, сестре что-то от меня надо, раз она назвала меня по имени, а не малой». Я прервал печать, повернувшись в сторону сестры, вопросительно на нее посмотрел.
«Свози меня до гаража, очень не хочется пешком идти»,
поняв правильно мой взгляд, сразу попросила Катя.
«Кать, ты мне мешаешь, и вообще у тебя есть ключи от гаража. Я тебе показывал, как открывать ворота. Да папа тоже с тобой ходил, учил тебя открывать гараж.
Постарался я донести до сестры то, что я занят с книгой».
«У тебя же байк во дворе стоит. Раз, и мы на месте», —
привела аргумент Катя, который был понятен только ей, но считался очень весомым в ее понимании. Порой Катя пытается вить веревки из меня и отца, а изредка даже из деда. Если с батей у нее получается всегда, ну или почти всегда, то со мной все сложнее. Я и в прошлой жизни очень любил сестру, а попав в это время, но со своей сущностью взрослого человека, все же до пенсии успел дожить, стал относиться к Кате, но почти как к дочери. Отказывать ей стало сложнее. В прошлой бы жизни я просто отмахнулся от нее. На этом все бы просьбы Кати закончились. Я продолжал смотреть на сестру, но при этом молчал. Катя восприняла мое молчание по-своему, но и тут же перешла к следующей стадии уговоров.
«Я тебе расскажу секрет. Нет, даже два секрета или три, а еще дам возможность послушать мои новые треки», —
важно заявила Катя, будто собиралась мне рассказать секреты ядерного вооружения страны.
«Кать, я тебе столько раз предлагал бегать со мной на пробежку. Сразу две пользы получишь. Сможешь утром забрать байк, заодно свой целлюлит растрясешь», — хмыкнув, напомнил я.
«Наверное, зря сказал про целлюлит, но слово не воробей. Выпустишь, не поймаешь». Глаза сестры даже потемнели от негодования. Она соскочила с дивана, задрала полы халата, оголив бедра и попку.
«Ты ведешь себя как козел. В каком месте целлюлит увидел? Ты даже не представляешь, сколько я сжигаю калорий за каждую репетицию. Дать бы тебе по морде за такие слова».
«Да, по твоей наглой морде. Придумал тоже, у меня и целлюлит».
Сестра возбудилась не по-детски. Негодование прямо зашкаливает, что реально меня рассмешило. Естественно, я засмеялся, но чтобы Катька не полезла драться, я выставил перед собой руки, ладонями к ней. Сестренка встала передо мной, уперев руки в боки. Попыхтела, словно паровоз, сверля меня гневным взглядом, но драться не полезла. Села обратно на диван, сделав вид оскорбленной невинности. Ой, зря я про целлюлит брякнул. У сестры очень даже потянутая фигура. Да и фастфудов пока в этом времени нет, так что ожирение встречается, но крайне редко.
«Ладно, уговорила речисто. Свожу, но попозже. А сейчас начинаю выкладывать свои секреты. Рассказала А, говори Б. Более миролюбиво предложил я».
Екатерина еще попыхтела с полминуты, бросая гневные взгляды, но пешком ей идти в гараж явно не хотелось. Лань победила негодование.
«Я тебя предупреждал, чтобы ты держался подальше от Кривозубовой».
«Я с ней не встречаюсь. Всего-то и было-то один раз».
Удивился я, что сестра завела разговор об Ирине.
«Ну и правильно. Позавчера ее видела. Хотела ей космо выдергать». Зло пробубнила Катя.
Сестра замолчала. Некоторое время подумала, потом что-то решила.
«Она очень мстительная змея. Ну да плевать на нее. Сможешь подъехать к нам на репетицию? Пока ты был в Москве, я написала несколько треков. Хочу, чтобы ты послушал».
Совершенно серьезно заговорила сестра. «Договорились, после обеда подъеду. А что за секреты? Ты хотела рассказать что-то?» Все же напомнил я.
«Я передумала, позже расскажу». Отмахнулась Катя, встала и покинула мою комнату.
Подозреваю, что никаких секретов нет. Просто сестренка искала способ, чтобы я довез ее до гаража. На дворе июнь, погода стояла замечательная, жары пока нет. Но все рокеры в нашей области месяц как открыли сезон. Я даже знаю, что Катя катается в места, где собираются рокер-мотоциклисты вместе с моими приятелями по прошлому двору. После ухода сестры я включился в свои фантазии, вспоминая сюжет книги, который был написан в прошлой жизни. Почти через 2 часа Катя сама напомнила мне, что пора ехать в гараж. Вошла в мою комнату в кожаном костюме, а вот на ногах кроссовки. Я глянул на сестру, тяжело вздохнул, отодвинул от себя пишущую машинку и начал одеваться. «Ну что, ты послушал мои треки? Только я заеду за Ольгой Кавериной, мы же с ней вместе катаемся», — произнесла сестра. «Твоя подруга по танцам?» — спросил я, попутно натягивая джинсы. «Ну да, она сейчас в постоянном составе импульса. Кстати, помнишь девчонок из моей школы, что попали в беду вместе со мной?» — неожиданно спросила Катя. «Кажется, Агапова и Романова, если мне память не изменяет», — припомнил я. «Именно они. Скоро их Тобина переведет в основной состав группы балета. Девчонки здорово танцуют. На поездку в ГДР их тоже рассматривают. Уже скорее бы все решилось». «Кать, а где учится Каверина?» — спросил я. «В СГПИ. Туда же поступила Агапова и Романова», — ответила сестра. Я накинул на себя ветровку, взял мотоциклетный шлеп, и мы с сестрой вышли из квартиры. В гаражах я самым деспотичным образом отказался открывать гараж для сестры. Она мне пригрозила будущими карами, но пошла сама. Надо сказать, что отец сделал хитрые замки на заводе, которые вскрыть почти невозможно, если только срезать газорезкой. Катя вполне ловко открыла гараж, что и требовалось доказать. Сама выкатила мотоцикл, завела его. «Ты сейчас за Кавериной?» – спросил я сестру. «Ага, со мной поедешь?» «Нет, проскочу в мастерские демона. Мне парни обещали диагностику провести, я зимы не проверял. Ну а потом к вам, во дворец», — ответил я. Дождался, когда Екатерина закроет гараж, за что был награжден очередной угрозой о будущих карах. Посмеялся, и мы выехали из гаражей. Я сразу поехал на Восточную, а Катя за своей подругой. Она живет на улице Ильича. Приехал в мастерские, обнаружил там своих приятелей, а также Калюжного с Бабыкиным. Пожал парням руки. Бабыкин и Калюжный сразу отвели меня в сторону.
«Миха, что там с техникой из Японии?» — спросил Дмитрий. «Точно, ты же говорил, что вроде весной появится возможность тачки пригонять», — добавил Павел.
Я, честно сказать, совсем закрутился. Позабыл о том, что парни занимаются продажей байков. Ну, не совсем забыл. Созванивался с Владивостоком после майских праздников. Самого Рогозина не захватил, но поговорил с его женой. Она-то мне и сообщила, что Дмитрий Олегович ходит сейчас в Индию.
«Тот человек, который мне все делал красиво, ходит сейчас в Индию. Не думаю, что нам нужны индийские мопеды. Потому пока откладываю на пару месяцев. Их судно вернут на рейс в Японию, но точно не знаю когда». Решил я сказать парням правду.
«Жаль, у нас заказчики есть, придется воспользоваться своими связями, хотя там намного дороже получается. Но ты, Миха, держи нас в курсе», — расстроился Бабыкин.
Я кивнул головой, мол, проблем нет. Как только, так сразу. Бабыкин отошел, а Калюжный продолжал стоять возле меня. Он явно что-то хотел спросить у меня. Наконец он решился.
«Михей, мы с компанией летом планируем поехать на Камчатку. 10 дней. Вулканы, гейзеры и прочие прелести говорят очень красиво. В общем, мне хочется позвать с собой Катю, но как-то у меня с ней разговор не сложился». Начал несмело говорить Калюжный.
«Когда планируете ехать?» — спросил я.
«В июле, в начале. Там как раз будет погода нормальная», — сразу ответил Павел.
«Не получится, Катя едет на гастроли в ГДР. Сколько продлится поездка, не знаю, но я тебе так, Паша, скажу. Зная свою сестру, смело могу утверждать, что с ней не получится, как с девчонками, которых вы катаете на байках. Она девушка с характером, ей нужны серьезные отношения. Но на первом месте у нее стоит музыка. Если ты готов с этим мириться, то можешь еще раз попробовать. Одно знаю наверняка, моя сеструха в ближайшее время замуж точно не собирается», — ответил я. Про то, что Катюха слегка осадила Калюжного, я знал, она мне как-то рассказала. Павел ничего не сказал, просто пошел за Бабыкиным, который на улице уже завел свою Хонду. Я же направился к мастерам.
«Миха, ты на диагностику?»
— спросил меня Блохин Женька по прозвищу Блоха.
«Ага, посмотрите, будьте так любезны», — подтвердил я.
«Закатывай свою красотку, я посмотрю», —
подтвердил Блоха, направляясь к аппаратуре возле стены. Я закатил свой байк к Блохину, сам же отошел в сторону к своим приятелям. Здесь же стоял Рыбин Гоша по прозвищу Рыба. Я давненько не был у парней в мастерской, так что удивился тому, что они грамотно расширились.
«Смотрю, у вас помещение добавилось», — подметил я, обращаясь к Рыбе.
«Точняк, у нас теперь покрасочная камера есть. Машины на жестянку берем и на покраску. 2 подъемника. Демон с плахой вкладываются», — с гордостью произнес Гоша.
Молодцы, конечно, парни, хотя и не принято в Советском Союзе заниматься нетрудовыми доходами. Но парней такой вопрос не волнует. И понятно почему. У Калюжного отец в КГБ, насколько я наслышан. В прошлом году генеральские погоны получил.
«Вас милиция не беспокоит?» — спросил я у Рыбина.